Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Мифы и репутации».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Украине нанесен многомиллионный ущерб сильнейшим наводнением. США выступают за восстановление прямого диалога между Грузией и Абхазией. В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. На западе Украины сильнейший паводок, вызванный проливными дождями. Жертвами стихии стали 13 человек, пятеро из них – дети. Материальный ущерб превысил 200 миллионов долларов. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Ливневые дожди обрушились на западные регионы страны. Реки вышли из берегов и затопили обширные территории Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Только в Днестре в некоторых местах вода поднялась на 7-10 метров. Из зоны сильнейшего наводнения эвакуированы около 7 тысяч человек. Спасатели при помощи вертолетов снимали людей с крыш домов. Стихии разрушены сотни мостов и дорог, полностью отрезаны от коммуникаций и главных магистралей около 30 населения. Пунктов. Под водой находится более 20 тысяч домов. Нанесенный ущерб в одной Ивано-Франковской области, оказавшейся в эпицентре стихийного бедствия, оценивается в 200 миллионов долларов. В спасательных работах задействованы подразделения МЧС и армии. Наиболее пострадавшие от наводнения районы посещает руководство страны. Президент Виктор Ющенко и премьер Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток там ожидаются ливневые дожди, возможен подъем уровня воды в реках. В субботу вечером в результате грозы с градом в станице Гуринская Белореченского района было повреждено около сотни домов. По предварительным оценкам, убытки местных жителей составили около 4 миллионов рублей.
Ущерб, конечно, он чем еще усложняется? Тем, что были повреждены крыши, залило потолки, дома, где-то глиняные потолки, где-то стены глиняные, даже металл и тот на заборе имеет повреждения. Это усугубило еще последствия.
Сообщил руководитель районной администрации Иван Имгрунд.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. У памятника святому князю Владимиру состоялась совместная литургия во главе с православными патриархами Константинопольским Варфоломеем I и Московским Алексеем II. На богослужении присутствовали и иерархи украинских православных церквей, а также представители 15 зарубежных православных церквей. Затем состоялся крестный ход в Киево-Печерскую лавру. В России сегодня отмечают День военно-морского флота. На военных базах в честь праздника проводятся морские парады. В Москве проходят традиционные гуляния горожан и моряков. Порядок в столице обеспечивают 3000 милиционеров. Соединенные Штаты выступают за восстановление прямого диалога между Грузией и Абхазией без предварительных условий. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза, который посетил Тбилиси и Сухуми.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и начала переговоров. Мне представляется, что все стороны переговоров понимают, что, очевидно, неразумно выдвигать в качестве условий начала переговоров то, что могло бы стать их результатом. В подобном случае ситуация была бы заморожена навсегда, поскольку переговоры никогда не могли бы начаться.
Сказал Мэтью Брайза. Американский дипломат обсудил с руководством Грузии, непризнанной Республики Абхазия, возможность организации в Берлине встречи, на которой стороны конфликта обсудили бы план мирного урегулирования, предложенный главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером.
Радио «Свобода». Новости.
ВВС Турции нанесли сегодня удары по 12 целям на севере Ирака. По сообщению турецких военных, авиаудары были нанесены по базам боевиков Курдской рабочей партии неподалеку от границы Ирака с Ираном. Предполагается, что в этом районе скрывается руководство курдских сепаратистов. О результатах налетов пока не сообщается. В Индии, где в пятницу и субботу в результате серии взрывов в двух городах погибли не менее 46 человек, введены усиленные меры безопасности. Ответственность за теракты в городе Ахмедабад на западе страны, где в субботу в разных местах взорвалось 17 бомб, взяла на себя малоизвестная группировка «Индийский муджахидин». Жертвами терактов стали 45 человек, более 150 ранены. Еще один человек погиб в пятницу в Бангалоре на юге Индии, где также в разных местах были заложены несколько самодельных взрывных устройств. Сообщается о задержании нескольких десятков человек, подозреваемых в пособничестве террористам.
Мы сделаем все, чтобы найти тех, кто совершил этот бесчеловечный теракт. Мы проследим за тем, чтобы они понесли самое суровое наказание. Я обращаюсь к жителям штата Гуджарат с просьбой быть едиными и сохранять спокойствие.
Заявил руководитель администрации штата Гуджарат, где расположен город Ахмедабад, Нарендра Моди. В Пекине сегодня утром состоялось официальное открытие Олимпийской деревни. В ней разместятся 16 тысяч спортсменов и официальных лиц, которые прибудут для участия в летней Олимпиаде, открывающейся в столице КНР 8 августа. Первой в деревню заселится китайская делегация. Президент Кубы Рауль Кастро заявил, что его страна будет крепить обороноспособность вне зависимости от того, кто будет избран президентом США в ноябре этого года. При этом кубинский лидер ничего не сказал о возможных реформах. Рауль Кастро выступил с речью перед тысячами сограждан, собравшихся в городе Сантьяго-де-Куба по случаю 55-й годовщины штурма казарм Манкада под предводительством Фиделя Кастро. С этого началась кубинская революция, победившая в 59-м году. Напомним главные новости к этому часу. Украине нанесен многомиллионный ущерб сильнейшим наводнением. США выступают за восстановление прямого диалога между Грузией и Абхазией. В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио читайте и слушайте на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Памяти Кирилла Хенкина. Кирилл Викторович Хенкин, скончавшийся в Мюнхене 5 мая этого года в возрасте 92 лет, был одним из оригинальнейших людей, которых я когда-либо встречал. Оригинальным, умным, беспощадным. Его называли мономаном, во всем на свете видевшим происки КГБ, человеком с идеей фикс, но в конце концов он многих научил смотреть на мир иначе, чем прежде. Обучить новой оптике читателей и слушателей – наивысшее, чего может достигнуть журналист, писатель, документалист. Во всяком случае, я его поклонник. Увы, на магнитофон мне Кирилла Викторовича записать не пришлось, но в сегодняшней программе о нем расскажут те, кто знал его лучше меня. Начнем с краткой биографии, которую написал и читает бывший сотрудник «Радио Свобода» Денис Пекарев. Запись 91-го года.
На обложке книги «Русские пришли» портрет красивого седоволосого человека с лукавым и пристальным взглядом. Кирилл Хенкин, написано там, обладает мужеством и честностью, быть может, самого редкого типа, мужеством и честностью мысли, аналитической и беспощадной. Верно. Но и простым мужеством и честностью тоже. И потому он воевал в Испании, хотя его туда никто не посылал, ушел через Пиренеи в интернациональную бригаду Домбровского, бросив надышанный Париж и учения в Сорбонне. Поэтому выгнанный из органов в штрафбат и уцелевший отказался с ними сотрудничать, когда через несколько лет о нем вспомнили. «Взял пару чистого белья и пошел отказываться», пишет Кирилл Хенкин, позже посмеиваясь над своим страхом. Биография его уже как бы сама по себе факт литературы. Сын русской дворянки Елизаветы Нелидовой и еврея-актера Виктора Хенкина, Кирилл Хенкин родился в Петрограде в 1916 году. В 1923-м семья уезжает через Прагу и Берлин одновременно с Мариной Цветаевой и ее дочерью Ариадной в Париж, где Кирилл и закончил Сорбонну по сравнительному литературоведению. В 37-38 годах Испания, 13-я интербригада. В 39-40 все трое, Елизавета Алексеевна, дочь генерал-лейтенанта царской армии, познакомившаяся с мужем в легендарном театре Балиева «Летучая мышь», Виктор Хенкин, пластинки с его песнями еще помнят «Старая эмиграция», и Кирилл, свежеиспеченный доктор филологии, едут в Соединенные Штаты. Кирилл преподает в колледже французскую литературу, ведет семинар по прозе Марселя Пруста. И быть бы ему благополучным университетским профессором, если бы не неожиданное, непреодолимое желание матери вернуться на родину. Пришлось ехать. Во Владивосток из солнечной Калифорнии в страшном 41-м году. «Мне казалось, я опустился на дно, и все не могу набрать воздуха», позже напишет Кирилл Хенкин. «Война. И доблестные органы берут на службу в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения молодого человека с тремя родными языками – русским, французским, английским. Авось пригодится. Его учителем радиодела и шпионских наук становится человек, который будет впоследствии известен под именем Рудольф Абель». Они подружились, и Вилли Фишер, подлинное имя Абеля, научил наивного иностранца, который все никак не мог одолеть науку морзянки, как выскочить из системы, которая обычно цепко держит и неохотно отпускает. Но органическая несовместимость была слишком очевидна. Кирилла выкидывают из НКВД, немедленно призывая на фронт. И сгинуть бы ему в штрафбате, если бы не вмешался добрый ангел его судьбы. Сам Хенкин ничуть не сомневается в реальности своего ангела-хранителя. Этот ангел тогда выглядел распоряжением самого верха немедленно создать военный институт иностранных языков. Срочно нужны были переводчики. Их искали в лагерях и тюрьмах по всем углам страны. А потом пошло. После ВИАКа, французская редакция московского радио, где Кирилл отбарабанил 20 лет, перелопачивая, как он сам говорит, дерьмо с одного языка на другой. Затем «Прага», журнал «Проблемы мира и социализма», высылка оттуда вместе с женой Ириной Каневской 26 августа 1968 года за непонимание дружеской помощи, оказанной 21 августа народу Чехословакии. Далее год сидения в отказе, год, принесший близкое знакомство и дружбу с Андреем Сахаровым, который написал о Кирилле Хенкине теплые слова в своих недавно опубликованных воспоминаниях. В 1974 году Кирилл Хенкин начал свой путь во вторую эмиграцию, назад на Запад. Он стал политическим обозревателем «Радио Свобода» в Мюнхене в 1981 году. Уйдя на пенсию, написал три книги. О своем друге Рудольфе Абеле, Вилли Фишере, она называется «Охотник вверх ногами». Тот самый охотник, что прячется среди ветвей и оленьих рогов на детской загадочной картинке. Штрихи к царскому портрету об Андропове. И, наконец, последняя книга о трех волнах русской эмиграции «Русские пришли».
Биографическую справку составил и читал Денис Пекарев. Архивная запись 91-го года. На свободе штатным сотрудником Хенкин проработал всего несколько лет, в начале 80-х выйдя на пенсию, но он продолжал время от времени появляться у нашего микрофона с комментариями, полемикой и интервью. Вот одна из записей. Политическая оценка советско-египетских отношений 1974 года. Архив «Радио Свободы».
В передаче на арабском языке московское радио заявило, что без помощи Советского Союза Египет и Сирия не смогли бы обеспечить себе успех в последней войне и что СССР никогда не противился применению силы арабами. Это сообщение проанализирует Кирилл Хенкин.
Похожих заявлений московского радио было уже немало, а роль Советского Союза в последнем ближневосточном конфликте достаточно хорошо известна. Что сегодня вызвало такое напоминание? Посмотрим, что ему предшествовало. 3 апреля Москва назначила в Каир нового посла Владимира Полякова, занимавшего до этого аналогичный пост в Народной Демократической Республике Йемен. Предшественник Полякова, Владимир Виноградов, подвергся резкой критике со стороны президента Садата. Тот обвинил Виноградова в том, что во время последнего ближневосточного кризиса, в самом начале конфликта, он неправильно информировал Садата о позиции Сирии, утверждая, что она требует прекращения огня, толкая тем самым Египет на мирное решение. Если учесть, что египетская пропаганда никогда не представляла Октябрьскую войну иначе, как безусловную победу Египта, это звучит как серьезное обвинение. А выступая на днях перед студентами Александрийского университета, Садат предъявил Советскому Союзу длинный счет невыполненных обещаний и подчеркнул, что начал в октябре прошлого года войну с Израилем против воли Советского Союза. Иными словами, Советский Союз пытался лишить Египет победы. Сначала не поставляя вовремя и в нужном количестве необходимое оружие, затем отговаривая это оружие использовать. Ворчливый диалог между Каиром и Москвой продолжается уже не первый день. До сих пор, правда, раздражение скрывалось за более или менее обтекаемыми формулировками. Взаимные обвинения в основном питаются примерами прошлого. Но в корне раздора, конечно, находится проблема сегодняшнего дня. Советский Союз взывает к благодарности, напоминает о благодеяниях, а египтяне назначают комиссию ученых, которая в сотрудничестве с американскими специалистами будет изучать разрушительные последствия постройки Асуанской плотины для египетской экономики. Московское радио подчеркивает, якобы полемизируя с западными обозревателями, что всеми своими успехами Египет обязан социалистическому направлению своей политики и намекает, что отказ от нее приведет прямо в ловушку империалистов. А в ответ на такого рода предостережения Али Амин пишет в каирском официозе «Аль-Ахрам»: «Благодарность не означает, что мы должны расплачиваться своей свободой и независимостью, что мы должны надевать шубу, когда в Сибири идет снег». Смысл диалога становится ясным, если сопоставить его с недавними нападками советской печати на ближневосточную дипломатию Соединенных Штатов. Москва явно опасается мирного урегулирования на Ближнем Востоке, достигнутого без ее участия. Советский Союз в ответ на попытки арабов вырваться из-под его опеки говорит: «Вы наши, вы нам всем обязаны. Без нас вы пропадете», и тут же сопровождает свои увещевания напоминаниями о поставках вооружения, о том, что СССР не противился применению силы арабами. Странный довод в разговорах о мире.
Советско-египетские отношения в комментарии Кирилла Хенкина. Архивная запись 1974 года. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памяти Кирилла Хенкина. Еще один политический комментарий на судебный процесс над чехословацкими правозащитниками. Для Хенкина Прага была близким городом. Здесь он несколько лет проработал в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Здесь стал свидетелем советской оккупации. В 1977-м у микрофона «Свободы» ему довелось откликнуться на приговор Отто Орнешту, Ирже Ледереру, Франтишеку Павличеку и Вацлаву Гавелу.
Симптоматичен ли этот процесс, и если да, в чем его значение и смысл? Отмечу слова судьи, заявившего по поводу подсудимых, что они хотели помешать Чехословакии идти правильным путем, на который она вступила в 1968 году. Заметьте, не с прихода к власти коммунистов в 1948 году, как повторяли десятилетиями, а в 1968, то есть с прихода советских войск и вступления Чехословакии на путь брежневского ограниченного суверенитета. Это вызывает желание взглянуть на пражский процесс в контексте того, что пишут в Москве и что говорят в Белграде. Итак, Белград. Говоря о тех же чехах, часто повторяют, неужели они не понимают, что сейчас, когда в столице Югославии идет, как сказали бы советские газеты, большой разговор о выполнении положений Хельсинского соглашения, нельзя столь явно нарушать права человека. Это, пожалуй, верно, но ослабить сегодня преследование инакомыслящих означало бы признать хотя бы молчаливо иное, общепринятое толкование понятия прав человека. И тогда позиция стран социализма стала бы уязвимой. На фоне белградской встречи пражский процесс призван напомнить, что эти страны от своего толкования данного понятия не отступят. Назидательный характер процесса проявился, пожалуй, и в относительной мягкости приговоров. Кому грозили 10 годами, дали 3. Другим грозили 3, дали год условно. И создали ситуацию, в которую многих возникнет искушение сказать «тихо, не надо протестов, не надо требований, а то, чего доброго, никого не выпустят досрочно, а осужденных условно посадят в тюрьму». И напрашивается мысль, что приговор пражского суда – пробный шар и способ внушения. Будь он более суров, и сопротивление ему было бы решительней. А так многие скажут, в конце концов, у них там свои законы. Об этом и пишет орган ЦК Коммунистической партии Чехословакии «Руды права». У нас, мол, нельзя встречаться с иностранными дипломатами, нельзя переписываться с эмигрантами, нельзя передавать им собственные статьи. Нельзя. А почему нельзя? А уж это объяснил на днях в Белграде советский делегат Кондрашов. Тем, кто требовал соблюдения прав человека, он ответил, что относящиеся к этим правам положения Хельсинских соглашений не распространяются на граждан враждебных разрядки. Таким образом, если до сих пор защитникам инакомыслящих, которых преследуют в странах социализма, говорили только, что они вмешиваются во внутренние дела, то теперь им бросается косвенный упрек в нарушении духа разрядки. Все это выглядит как штрихи одной общей картины, целой системы оправданий систематических преследований инакомыслия. Решение, принятое судом в Праге, столице наиболее ограниченно суверенной страны советского блока, показывает, что наступление на права человека, очевидно, будет продолжаться. Правда, с оглядкой. Так что судьба отдельных борцов правозащитного дела будет во многом зависеть от степени сопротивления произвольному толкованию Хельсинских соглашений.
Пражский политический процесс в комментарии Кирилла Хенкина. Кирилла Викторовича много лет знал москвич, а ныне мюнхенец, также ветеран Радио Свобода, писатель Эйтан Финкельштейн.
Говорят, что первое впечатление о человеке и самое верное, и самое значительное. Так вот, я хотел бы и начать своего первого впечатления о Кирилле Хенкине с момента нашего знакомства. Оно состоялось в Москве в 1961 году на Арбате, на улице Веснина, в магазине французской книги. Дело в том, что французские книги, ну, наверное, как и все остальное, в то время было в дефиците. Я заказал какую-то там книгу, получил уведомление, что книга в продаже, приехал туда, и вдруг оказалось, что книг этих уже нет. Я, значит, стал, что называется, качать права, как так, вот я заказал, мне пришло уведомление. Но продавщицы говорят, нет, нет и нет. И тут подходит ко мне мужчина и говорит, ну, если уж вам так нужна эта книга, значит, что я готов вам ее уступить. Я ее, во-первых, читал, во-вторых, у меня есть какое-то там старое издание. В первый момент я подумал, что это, наверное, спекулянт. Это было очень принято у спекулянтов покупать книги. Но я взглянул на него, человек выглядел очень солидно, был явно из тех, кто умеет носить пиджак. Но самое главное была его речь. То есть не было никакого там иностранного акцента, и даже дикции какой-то необычной, но в его речи не было советских интонаций. Я знал эту речь вот такую. Дело в том, что в моей семье были люди, так называемые возвращенцы, то есть те, кто долго жили за рубежом или даже родились за рубежом, а потом по тем или иным причинам приехали в Советский Союз. Вот это была та же самая речь. Ну, мы вышли с Кириллом, разговорились, потом мы еще несколько раз видели, встречались в этом магазине. Кирилл меня расспрашивал, я расспрашивал его. Ну, так, конечно, все это очень осторожно. Кирилл был не очень многословен, производил впечатление немножко русского барина. А потом он пригласил меня к себе домой. Он жил на Котельнической набережной, в высотном доме. Квартира его, вернее, была тоже необычна, тоже так, кстати, в некотором смысле барственна, очень хорошо обставлена, был массивный письменный стол огромный, библиотека. Я брал книги у Кирилла, возвращал ему. Вот так вот продолжалось наше знакомство какое-то время. Потом Кирилл уехал. Он уехал, кажется, в Прагу. И заново я его встретил то ли в 69-м, то ли в 70-м году в каком-то диссидентском салоне, уж не помню в каком. Значит, оказалось, что Кирилл вернулся или его вернули из Праги. Он был уже к этому времени без работы, каким-то образом активничал в диссидентском движении. А я к этому времени был уже то, что называется отказник, то есть я подал документы на выезд в Израиль, уже получил отказ, тоже активничал, значит, всеми способами, пытаясь, значит, добиться этого разрешения на выезд. Кирилл мне сказал, что он тоже хочет уехать, что здесь делать уже совершенно ему нечего, и собирается подавать документы на выезд. Это был очень сложный для него процесс, там были разные семейные трудности, связанные с его предыдущей супругой. Но, тем не менее, он их преодолел, он подал эти документы, и через некоторое время получил разрешение. Но тут произошло нечто необычное. Кирилла сняли прямо с трапа самолета. Когда он поднимался в самолет, его сняли, и он еще чуть ли не год провел вот в отказе, что называется, и очень много активничал, очень много проявлял всяких инициатив. И вот здесь я хотел бы рассказать об одной заслуге Кирилла перед диссидентским движением, которое как-то вот забыто уже. Дело в том, что диссиденты всех мастей, там, еврейские отказники, религиозные диссиденты, политические диссиденты, они все, конечно, встречались с иностранцами. Но встречи носили спонтанный характер, чаще всего по просьбе другой стороны. Ну, кто-то кому-то приезжал, говорил, этот говорил одному, тот другому. Встречи эти состоялись, но они носили какой-то спонтанный, случайный характер. Вот Кирилл, будучи профессиональным журналистом-международником, решил, что этому надо положить конец. Надо сделать так, чтобы диссиденты постоянно встречались с западными корреспондентами, устраивали пресс-конференции, и он реализовал эту идею. Вот начались регулярные пресс-конференции. Кирилл знал английский язык, знал французский язык, знал в совершенстве. То есть он каким-то образом поднял уровень диссидентского движения вот в этом отношении и явился первым, ну так фигурально выражаясь, спикером диссидентского движения. Я думаю, что это и помогло ему быстро уехать, потому что КГБ, конечно, сообразило, что это очень опасно, очень нехорошо, и решили Кирилла выпроводить, рассчитывая на то, что вот таких людей больше не найдется. Но люди такие нашлись. На его место заступил, фигурально выражаясь, значит, такой Александр Гольфарб. А после отъезда Гольфарба, значит, вот спикером диссидентского движения был Анатолий Щеранский, который уже получил за это дело солидный срок 13 лет. Кирилл, между тем, уехал в Израиль, что тоже очень так его хорошо характеризовало. Он не был таким мелким обманщиком. Он говорил так: я подал в Израиль, я должен приехать в Израиль. Я читал, находясь в Москве, читал его статьи, он работал в русской прессе. Такие его были очень интересные, принципиальные. Но совершенно ясно, что там нельзя было в Израиле русскому журналисту как-то солидно устроиться, солидно работать, просто зарабатывать на жизнь. И Кирилл оказался в Мюнхене. Я тоже часто слушал его передачи, он был редактором. Это были очень интересные передачи. Знаете, действительно очень интересные. Вот не то, чтобы вот ты слушаешь радио, зарубежное радио, для того, чтобы узнать это, узнать то, третье, десятое и пятое. А просто было очень интересно. Он чем-то напоминал знаменитого радиожурналиста Анатолия Максимовича Гольберга.
Кирилл Хенкин в воспоминаниях писателя Эйтана Финкельштейна. Краткий выпуск новостей, и на волнах Радио Свобода мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины в результате сильнейшего паводка погибли 13 человек. Подтоплены населенные пункты и сельхозугодья в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Материальный ущерб уже превысил 200 миллионов долларов. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток там ожидаются ливневые дожди. Возможен подъем уровня воды в реках. В Киеве сегодня завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. Состоялась совместная литургия во главе с православными патриархами Константинопольским Варфоломеем I и Московским Алексеем II. Затем прошел крестный ход в Киево-Печерскую лавру. В России сегодня отмечают День военно-морского флота. В Москве проходят традиционные гуляния, а в Петербурге в акватории Невы – парад военных кораблей. Соединенные Штаты выступают за восстановление прямого диалога между Грузией и Абхазией без предварительных условий. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза, который посетил Тбилиси и Сухуми. На западном берегу Иордана в результате израильского рейда сегодня утром погиб активист группировки «Хамас». ВВС Турции нанесли удары по 12 целям на севере Ирака, в частности, по базам боевиков Курдской рабочей партии неподалеку от иракской границы с Ираном. В Индии, где в пятницу и субботу в результате серии взрывов в двух городах погибли не менее 46 человек, введены усиленные меры безопасности. В Ираке в результате покушения ранен видный деятель крупнейшей суннитской партии, два его телохранителя убиты. В Тегеране сегодня одновременно приведено в исполнение 29 смертных приговоров. Самая массовая за последние годы казнь не была публичной.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Памяти Кирилла Хенкина. Писатель, журналист, публицист, бывший комментатор «Радио Свобода» Кирилл Викторович Хенкин скончался 5 мая в Мюнхене на 92-м году жизни. В сегодняшней программе мы предлагаем нашим слушателям архивные записи «Свободы» разных лет. Пленка 81-го года. Кирилл Хенкин о Москве первых месяцев войны.
Часть, в которой я служил, отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР, не была обычным воинским соединением ни по составу, ни, естественно, по назначению. Там были студенты и преподаватели Московского института физкультуры, среди них знаменитые бегуны братья Знаменские, старшекурсники ИФЛИ, выпускники высшей школы НКВД, только что поспешно вернувшиеся из Прибалтики, где они стажировались, проводя массовые аресты и высылки. Были работники Минской тюрьмы, были, кроме того, испанцы, насколько помню, целая рота, и кое-какие другие иностранцы. Хотя нас занимали хождением по азимуту и стрельбой, главное назначение бригады было другое – находиться под рукой, чтобы из состава бригады, а в ней было два полка, можно было в любой момент набрать либо оперативную группу, либо партизанский отряд. Поэтому были тут физкультурники, как особо хорошо подготовленные, были во множестве люди, знающие, интересующие командование района, как Белоруссия и Прибалтика. Поэтому были тут иностранцы или люди, которые могли за них сойти. Как единое боевое соединение никто нашу бригаду использовать не собирался. Но мы все-таки жили общей для всей армии жизнью, в лучших, разумеется, чем обычной части условиях. В октябре 41 года, если не ошибаюсь, может быть, в конце сентября, нас собрали и зачитали приказ. Суть его сводилась к тому, что для поднятия в рядах войск дисциплины и боевого духа верховный главнокомандующий приказал из каждого полка расстрелять не то по одному, не то по два человека. Приказ есть приказ. С гауптвахты взяли несколько человек. Тех, кто сидел там за пьянку или опоздание, расстреляли. Так расправились с теми, кто был посажен, скажем, на 20 суток. Те, кто за такую же провинность получил лишь 3 суток, уцелели, им дали какой-то чудовищный срок, и они были отправлены в лагерь. Посаженных на 2 суток вовсе не тронули. Подробности забылись, запомнилась суть, запомнился страх от мысли, что все вопрос случая. Замена губы расстрелом была чем-то новым, дополнявшим военные сводки. Дела были явно плохи. С этого момента атмосфера начала быстро сгущаться. Со станции «Строитель» нас перевели в Москву и разместили в центре города. Мою роту сначала поместили в брошенном посольстве Чехословакии на улице Качалова, рядом с домом звукозаписи и особняком Берия. Позже весь наш полк собрали в одном здании, в колонном зале Дома Союзов. Начали поговаривать о том, что бригаде придется выступать как единая боевая часть. Это уже было выражением паники. Все равно, что бросить в бой поваров и писарей. Задним числом принято утверждать, что в те дни в Москве царила суровая собранность. Мне вспоминаются скорее признаки панической суеты и растерянности. По долгу службы я тогда много мотался по Москве с различными поручениями и видел, в какой обстановке смятения и неорганизованности бежали из города различные учреждения, предприятия и просто те, кому была предоставлена такая возможность. Например, некоторые хорошо мне знакомые писатели и актеры. Расположили нас рядом с Кремлем и сообщили, что ежели враг прорвется в столицу, нам предстоит Кремль оборонять. По правде говоря, мы плохо верили, что это произойдет, то есть вполне представляли себе возможность прорыва вермахта и прихода немцев, но как мы будем стоять насмерть, рисовали себе смутно, просто потому, что мы к боям, в том числе уличным, подготовлены не были. Из нашей бригады, в особенности из санчасти, почти сплошь женской, то и дело забирали людей в школы радистов или подрывников для формирования оперативных групп, которые должны были остаться в Москве после прихода немцев. Выработался некоторый стандарт таких групп. Во главе – пожилой человек, старый большевик или многолетний сотрудник органов. Он выдавал себя за пенсионера. При нем девушка-радистка, по документам его младшая дочь или внучка. Иногда сын, разумеется, липовый, с фальшивыми документами об освобождении от военной службы. Группы эти лепили, как пирожки. Такая подготовка шла вовсю, а наша бригада пока что патрулировала ближайшие к Дому Союзов улицы. Морозы стояли лютые. Мой частый напарник, испанец, носил в кармане брюк термометр для ванны в деревянной оправе, и когда мы возвращались в караульное помещение, показывал нам, сколько там, в кармане, градусов, утверждая, что так продолжаться не может». Испанцев наших вскоре почти всех отправили в партизанский отряд на Волховский фронт, где большинство из них и погибло. Как известно, оборонять Кремль нам так и не пришлось, но часть нашей бригады из тех, кто по осанисти, главным образом физкультурников, приняли участие в знаменитом параде 7 ноября 41 года на Красной площади. Говорят, что части, проходившие тогда перед Мавзолеем и лично товарищем Сталином, прямо с парада ушли на фронт. Возможно, спорить не стану. Наши на фронт не ушли. Это, впрочем, не так важно. Многие гадают, был ли тогда в Москве Сталин. Теперь из истории известно, что был. Я тоже полагаю, что был. Приятели моих товарищей по бригаде охраняли тогда один маленький подмосковный аэродром, где круглые сутки стоял наготове личный самолет Сталина, на котором он бы и улетел, если бы стало совсем худо. Тогда начали ходить по Москве байки, которые я слышал и позже. Да и вы, вероятно, знаете эту байку. Рассказывали мне ее всегда очевидцы. На площадку трамвая Аннушка где-то остановки за две до Кремля поднимался Сталин. Один, без охраны. Не проходя в вагон, он молча стоял на площадке, заложив руку за борт шинели. В вагоне все замирали. В полном оцепенении и гробовом молчании пассажиры проезжали две остановки. На Манежной площади Сталин сходил и медленно направлялся к Кремлевским воротам. Вагоновожатый робко трогал. Все долго продолжали молчать, понимая, что были свидетелями исторического события. Я слышал эту историю несколько раз. Это как с летающими тарелками. Можно не верить в их существование, но нельзя отрицать того факта, что люди говорят, что видели их. И когда одно и то же говорят многие и очень разные люди, то сам факт появления Сталина при одинаковых обстоятельствах следует признать. В том, что это был не Сталин, вряд ли стоит сомневаться. Наверное, актер. Но не исключено, что эта история создавалась и распространялась для того, чтобы подтвердить действительный факт, а именно, что Сталин был таки в Москве. И на Красной площади 7 ноября говорил все-таки он.
Военная Москва в воспоминаниях Кирилла Хенкина. Запись 81 года из архива «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памяти Кирилла Хенкина. Идея «фикс» Кирилла Викторовича встречала не слишком много последователей. Тем не менее, и в этом безумии было свое прозрение. Вот отрывок из программы 91 года. Кирилл Хенкин об организации перестройки и гласности.
Как все в процессе становления гласности, вы, наверное, заметили это, происходило по системе залпов. Так вот, какую-то тему выдают на гора и начинают ее освещать. Вот об этом можно наконец говорить. Проходит полтора месяца или там две недели, три недели. Бенц. Новая тема. Или новая серия выступлений каких-то людей. Был момент, когда руководители КГБ от областного до республиканского уровня все примерно в один и тот же день выступили с такими раскованными, свободными интервью местным журналистам и клялись в чем, что мы теперь будем чекистскими методами помогать перестройке. Не знаю, меня это лично тревожит и настораживает. Что значит чекистскими методами? Чекистские методы, в общем-то, всем известны. И если подразумевается отказ от круглосуточных расстрелов в подвалах местных ЧК, так это действительно пройденный этап. Это уже никому давно не нужно. Не в этом же дело. Да, потом был период, когда тоже был залп такой, синхронный почти, что гибистов-диссидентов, таких вот, которые, наконец, не могу молчать. Они рассказывают вещи, которые относятся к далекому прошлому или давно известны на Западе. Но на одном они стоят все намертво. Мы не можем и не будем работать без агентуры, без помощников. Что это значит в такой период, как нынешний в Советском Союзе? Это значит, что нужно освещать любое общественное движение. Значит, если возникает студенческая группа из 6 человек, туда нужно внедрить минимум 2. Я думаю, что сейчас изменились уже аргументы вербовки. С каждым ведется, так сказать, разговор о том, что вот если мы не будем спасать перестройку, то ей каюк. Давай, парень, вступай, мы тебе поможем, ты сделаешь карьеру, ты будешь политическим деятелем. Ну, естественно, он старается. Вы живете в стране великих людей. Зубатова, Азефа, Ивана Ивановича Огаянца, мастера дезинформации.
Напомните, кто это?
Что напомнить? Вы не знаете, кто это? Это работник главного первого управления, когда-то резидент в Париже, который стоял у истоков советской регулярной дезинформационной работы. И в частности, когда он начинал, он много использовал русскую миграцию в Париже. Это я, так сказать, знаю из частных источников. Хорошо.
Ну, просто в России не все читали вашу книжку.
Ах, это я так оговорился просто. Понимаете, что у советской разведки, которая, в общем, является преемницей, продолжательницей великого дела охранки во многих отношениях, сохранилась тенденция, так же, как охранники постоянно не только освещали революционные партии, они же всячески направляли их деятельность. Другое дело, что они донаправлялись до того, что все рухнуло, и их же, этих охранников, потом уничтожили. Но традиции остались. То есть, когда возникает политическое движение, нужно в него проникнуть, затеять там дикую склоку, раскол и так далее. Это сейчас, по-моему, по внешним наблюдениям, это сейчас продолжается с большой силой. Второе. Устранение политически неугодных людей. Отнюдь не просто, не обязательно, так сказать, непосредственно неугодных. Ибо это всегда относилось, и я думаю, что продолжает относиться, к арсеналу чекистских методов, в данном случае борьбы за перестройку. Нет уже нормальной, здоровой политической борьбы. Страна-то заговорческая. Когда говорят «власть в руках КГБ», я не совсем в этом уверен. КГБ – основное орудие этой власти, которая сама по себе заговорческая и методами заговорческими, закулисными, методами манипулирования, закулисного влияния пытается направлять события.
Кирилл Хенкин о том, что руководит перестройкой. Как раз в перестроечное время с Кириллом Викторовичем в Мюнхене познакомился мой коллега Дмитрий Волчек.
Кирилл был самым несоветским русским стариком, которого я встречал в своей жизни. Мы познакомились в 89-м году, мне было 25 лет, ему за 70. Его ровесники в Советском Союзе хмуро стояли в очередях с талонами на сахар и водку, а Кирилл в кремовом пиджаке ездил по Мюнхену на Мерседесе-кабриолете. Таких людей я никогда не видел. Кирилл и его жена Ира были гедонистами и либертенами. В них совершенно не было иммигрантской скукоженности. Они жили весело и вкусно и с удовольствием показывали мне свой Мюнхен. Магазин деликатесов «Кифер», бутики на Тиатинерштрассе, плюшевый французский ресторан «Пьеро». Помню, сколько возмущения вызвал Ирин очерк о фестивале пирожных. Как можно рассказывать такое советским людям, которые стоят в очередях за хлебом? Дело было в голодном 90-м году. Я ее замысел одобрил. О чем же говорить голодным, как не о еде? Помню Ирин рассказ о том, как они с Кириллом уезжали из Советского Союза. Разрешение было получено, они продали абсолютно все вещи, и вдруг из Авира пришло письмо о том, что выездная виза аннулирована. У Иры из обуви остались только летние туфли на высоком каблуке, а уже начиналась зима, и Ира в этих туфельках, утеплив их газетами, ходила по ледяной Москве, обивала пороги учреждений, уверенная, что не выпустят никогда». История с хорошим концом, но все равно жуткая, в списке советских злодеяний, который наверняка составлен в небесной канцелярии, должно найтись место и для этих замерзших ног. Что означал авировский сбой и почему Кирилла вообще выпустили, я не знаю. Его книга «Русские пришли» посвящена играм Лубянки с третьей волной эмиграции. Многие считали его рассуждение о том, что среди эмигрантов полно сотрудников спецслужб, чуть ли не две трети, безосновательными. Говорили, что он намеренно искажает факты, дабы привлечь к книге внимание. Но это не так. Кирилл был действительно убежден, что всюду и за всем следят советские агенты. Не сомневался, что его мюнхенский телефон прослушивается, и для разговоров, даже самых невинных, выбирал тихие садики. В ту пору, в конце 80-х, конечно, невинных бесед и не было. Любая так или иначе переходила на политику. Кирилл, биограф Андропова, был убежден, что Горбачев воплощает давний план, разработанный на Лубянке. Он всегда давал понять, что знает гораздо больше, чем говорит, и что у него есть основания быть осторожным. В 90-е годы он начал писать мемуары. Об их судьбе я ничего не знаю, но надеюсь, что эти записки мы когда-нибудь сможем прочесть. Конечно, я расспрашивал его о Париже 30-х годов. Я тогда впервые опубликовал в СССР роман с кокаином и пытался найти следы загадочного М. Агеева, а Кирилл был знаком с Лидией Червинской, поэтессой, которая общалась с подлинным автором Марком Леви. Да что там Червинская? Он знал Цветаеву и Сергея Фрона. Это казалось совсем невероятным. В 2004 году вышли дневники Георгия Фрона, сына Цветаевой. Он пишет о своих парижских друзьях, тоже вернувшихся в Россию, Дмитрии Сазымани и Кирилле Хенкине. Приятели мальчика, погибшего на войне, выжили в сталинском СССР, снова уехали на Запад и благополучно дожили до 21 века, настоящие баловни судьбы. Мур пишет о своей первой московской встрече с Кириллом, только что приехавшим из Франции. Я позвонил Кириллу и прочитал ему строки из дневника его друга, написанные 65 лет назад. Это был наш последний разговор.
Воспоминания Дмитрия Волчика. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памяти Кирилла Хенкина. Я позвонил в Париж давнему другу Кирилла Викторовича и почти сверстнику его, Дмитрию Васильевичу Сазыману, также вернувшемуся перед войной из Франции в Советский Союз, также сделавшему знание французского языка своей профессии, также уехавшему в брежневские годы в повторную эмиграцию.
Смерть Кирилла Хенкина была для меня большим и искренним огорчением. Мы с ним были знакомы многие десятилетия. Сразу по окончанию войны я оказался после армии в Москве и поступил на работу в Московское радио. И там я познакомился с Кириллом Викторовичем. И с тех пор у нас сложились и сохранились, можно сказать, 40 лет, отличные дружеские отношения, хотя мы были очень разные. Я в нем очень ценил, во-первых, острый ум, а во-вторых, несколько такой, что ли, саркастический взгляд на мир, который мне всегда очень импонировал, такой ясный и несколько саркастический. Ну, что ли, такой взгляд на мир, ничего не прощающий, но на все смотрящий с некоторым благодушием. Вот. Я в нем ценил очень широкую, большую культуру. Он, например, очень хорошо знал всю англосаксонскую культуру, английскую, американскую, чего я о себе сказать никак не мог. Профессионально я очень многому у него научился.
Дмитрий Васильевич, а какие были у Кирилла Викторовича привычки?
Для человека, живущего в Советском Союзе, у него были такие забавные. Например, он очень ценил элегантность одежды. И когда это стало возможным, он через каких-то знакомых заказывал себе какие-то костюмы, то ли в Берлине, то ли еще где-то. Это меня всегда очень забавляло. И потом он очень любил автомобили. Вот это у него была страсть. Он любил автомобили, показывал мне какие-то картинки, которым я был абсолютно равнодушен, но у него они вызывали, я бы сказал, положительные эмоции.
Что он искал в путешествиях?
Ну, вы знаете, во-первых, он любил путешествовать, ну, как мы все любили путешествовать, что-то такое узнать. Вы знаете, когда стало возможным, когда он уехал из Советского Союза и стало возможным, его интересовало, но чтобы у него был такие порывы открывателя, я бы не сказал, это не было чертой его характера.
Когда вы разговаривали в последний раз?
Последний разговор был сравнительно недавно. Он мне звонил уже после смерти Иры. Он мне звонил по такому, что ли, техническому материальному вопросу. Его беспокоило, что у него оставалось мало средств к существованию. И он интересовался, возможно ли переиздать книгу его, которая когда-то вышла в Париже. Просил меня связаться с человеком, который был его переводчиком, что я и сделал. Но, в общем, это, насколько мне известно, ни к чему не привело, и он скончался до того, как что-нибудь можно было сделать.
О какой книге идет речь?
Книга воспоминаний его, которую переводил некто Пришак. Я забыл заглавие ее. Ну, в общем, первая книга не об Авеле, а другая книга. Книга воспоминаний.
Она по-русски не существует, нет?
Нет, по-моему, нет. По-моему, нет. Современная Россия, как мне кажется, это не имеет отношения. Современная Россия почему-то мало интересуется вот такими вещами. У нее столько забот нынешних, что то, что нам кажется очень важным, что происходило в последние годы советской власти, что происходило в эмиграции, что происходило в диссидентстве. Сейчас у меня такое ощущение, что это мало кого волнует в России. Но, может быть, я ошибаюсь. Я недостаточно компетентен.
Спасибо большое, Дмитрий Васильевич.
Ой, абсолютно не за что. Я могу только повторить, что мне его будет до конца не доставать, поскольку мне очень нравился его, так сказать, скепсис и способность утихомирить всяческий энтузиазм. Вот. Это мне очень помогало хранить какую-то ясность ума.
Эссеист и переводчик Дмитрий Сазаман, писатель Эйтан Финкельштейн, мой коллега, поэт и прозаик Дмитрий Волчек в передаче «Памяти Кирилла Хенкина». Звучали фрагменты из архивных записей «Радио Свобода». Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя.
мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Походила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».